имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали в Евангелии от Луки для нас очень важные слова. И с одной стороны, и это предупреждение, а с другой стороны, и слова надежды и отрады. Только в одном месте в Евангелии Господь говорит вот такие жесткие слова, как «горе вам». И там сказано «горе вам, фарисеи и лицемеры», вроде бы это слова к законникам, но потом он говорит именно о роде сем, то есть о самом законническом духе фарисейском лицемерном. И от него в конце предупреждает: бойтесь своих учеников, берегитесь закваски фарисейской, ибо она есть лицемерие. И так как он говорит именно о самом духе, то понятно, это предупреждение, и вот такие действительно страшные слова из уст Бога, горе вам, относятся, конечно, к любому человеку, который причастен как раз этому духу, роду всему, фарисейскому лицемерному. И вот он говорит, что горе вам, лицемеры, фарисеи, законники, что воздвигаете гробницы пророкам, которых гнали отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, потому что те гнали пророков, а вы воздвигаете им гробницы. И вот сначала возникает недоумение: ну а чем же согласие-то они открывают свое? Ведь наоборот, те-то гнали, они с почестями как раз делают гробницы, воздвигают, как память именно пророку, а не кому-то, кого надо гнать, умерщвлять там и так далее. Но в том-то и дело, что вот перед этим как раз, буквально перед этими словами, Господь как раз говорил о том, что они надевают на других людей бремена неудобносимые, то есть какие-то говорят из закона, исполнять какие-то пункты, правила, которые обросли уже самыми разнообразными человеческими дополнениями, как там говорилось как раз в Евангелии, предания старцев, преданиями, вот этими преданиями старцев. И в Евангелии мы читаем, что эти предания старцев порой противоречили самому Слову Божию, самому Слову Закона. Вот он говорит, что хотя одеваете эти бремена на других, но сами перстом не хотите двинуть их. Вот в том-то и дело, что внешне, да, пророки прославлялись в устах учителей народа иудейского. И вот это прославление как раз было исполнением этих красивых гробниц над могилами пророков. И вот эти гробницы, безусловно, именно учителями-то, прежде всего, именно гробницы-то как раз и почитались. Но вот очень здесь двусмысленно звучит. С одной стороны, почитаясь именно гробницами, а с другой стороны, как раз именно в силу того, что они не являются жизнью пророков, вот эта память-то как раз, она и похоронена в этих гробницах. То есть вся слава пророков только оказалась только в их гробницах. и в прославлении их имени, но не в силе самого дела Божьего. И вот здесь-то как раз самое главное предупреждение Иисуса Христа. И не случайно, вот Он действительно не говорит ни одного имени. Он говорит, что именно поэтому премудрость Божия и говорит, что вот пошлю роду сему пророков, апостолов, и одних изобьют, и одних убьют, других изгонят, и да взыщется кровь от рода сего, от всех пророков, от крови Авеля до крови Закария, убитого между алтарем и храмом. И вот дальше он снова бросает упрек учителям народа, которые и говорит, что горе вам именно потому, что вы взяли ключи разумения закона и сами не вошли, и другим не дали. А потом уже как раз говорит лицом к лицу к своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, именно оно есть лицемерие. Все слова, которые мы читаем в Евангелии, евангелисты написали именно для христиан. Не просто показать, какие вот злые вожди народные, и какие мы теперь добрые, чтобы мы сравнили, кичились и гордились тем, вот как теперь мы правильно живем. Отнюдь нет. В том-то и дело, что апостолы и евангелисты прекрасно знали, что писать. Все вот эти чувствования как раз фарисейские, то, что уже стало оно именно как синонимом лицемерия, через все это проходит каждый человек. И вообще всегда есть некая больная сторона церкви не у Бога, а у нас, у насильников церкви. Вот надо очень четко здесь понимать и определиться, что в церкви свято все, что касается Бога. И в церкви все грешно в ту меру, в какую грешны мы, ее насильники, люди. Мы становимся-то христианами не потому, что мы добрые, а потому, что как раз жизнь Божию своими силами исполнить мы не можем. Поэтому и крестимся, и входим в состав церкви, чтобы исполнить евангельскую жизнь силой и благодати Духа Святаго. Именно поэтому после крещения мы специально проходим, сразу после крещения проходит человек таинство миропомазания, в котором подается человеку благодать Духа Святаго Божия. Помазывая миром, священник прямо непосредственно и говорит о том, что это печать Духа Святаго Божия, печать дара Духа Святаго. И вот именно после этого человек, если у него родилась покаянная жизнь, если он к Богу обратился не для того, чтобы его дети не болели, не для того, чтобы у него там какие-то обстоятельства жизни исправились в связи с крещением и с миропомазанием, если он стоит во главу угла это, то тогда Бог ему безразличен. Бог он не найдет в жизни. И душа останется такая же метущаяся. Она будет все время искать, как правильно сделать. Правил будет искать, вот как раз тех самых. Но она никогда не сумеет, вот такая душа, никогда такой человек никогда не сумеет поделиться опытом общения с Божеством. Просто потому, что его нет. Все ушло как раз вот в эти разнообразные правила и обряды. Почему это называется иногда некая вот эта больная сторона церкви, обряда верия, где совершенно безразличен сам Христос. Или он не безразличен только в том смысле, когда его человек редуцирует до функции. Вот как функционер ты должен мне здесь вот исцелить болезнь, потому что я вот столько-столько-то храмов и столько-столько-то монастырей там записки написал. И теперь же, а еще 40 раз там какие-то большие формы молитвенные прочитал тоже, акафист или канон, это не важно. Важно другое. Я ставлю во главу угла своих молитв обретение мною Бога, или я ставлю во главу угла, что сам Господь говорит, только прилагается. Когда, помните, Он говорит в Нагорной проповеди как раз о том, что вы защитите прежде всего Царствие Божие и правда Его, а все остальное приложится вам. Да приложится обязательно, только у нас нет веры как раз ему, что приложится. Мы конкретизируем ему все время, что нам нужно, вот во главу угла ставим, что нам нужно для жизни. А он-то как раз, нам кажется, что и так у нас как же, ну раз мы уж крестились, раз мы верим в его существование, то уж точно мы уж давно дети Божии. Да нет же. Вот чтобы стать чадом Божьим, подвижники благочестия, они клали на это всю жизнь. И вот весь, вся аскеза христианская, да, знаменитая, о том, как они мало ели, да как они мало пили. Да не думали они там, как они мало ели и как пили. Это мы думаем, как мало. А они просто воздерживались от всего того, что заслонило им Бог. Поэтому они очень немного говорили, чтобы в болтовне как раз не потерять вот это искомое общение. Потому что, как вот один из последних подвижников веры, Силуан Афонский, он же умер-то, почил, успение его где-то в 60-х годах, 20 века был, он совсем рядом с нами жил. И наш соплеменник, еще ко всему прочему, он жил на Афоне, но сам-то он был из России. И вот когда он искал как раз Бога, и насколько он как раз вот делится, что, Господи, ты неуловимый, ты неумолимый. Это тогда, когда человек действительно во главу угла ставит именно Божью жизнь, которую сам исполнить не может, и который как раз хочет обрести того, кого он, как Адам, потерял еще, уже родился без него. Мы как раз рождаемся абсолютно без Бога, да. Именно поэтому православная церковь как раз и утверждает, что младенцы грешны. Не потому, что они что-то уже приступили, там какой-то закон, а потому, что они уже родились в грехе как болезни. И болезнь эта называется эгоизм, эгоцентризм. То есть это болезнь та, что человек с самого начала, с первого мгновения своей жизни, он живет только своей персоной. И она у него как раз во главу угла. Вот это то, что как раз и было в основе падения Адама. Я хочу быть Богом. Падение его жены и самого Адама. Я хочу быть Богом, я хочу быть царем. Это значит, я хочу быть главным в этом мироздании. Так мы действительно все время в этом состоянии находимся. Мы главные для самих себя. Мы боги для самих себя. У нас наше «я» в центре нашего мироздания. Вот от этого и как раз закваски фарисейской и предупреждал Христос. В том-то и дело, что когда я хочу своими силами исполнить закон, то это исполнение меня только надмевает. Оно только говорит о том, как я велик. И вот об этой великости мнимой, да, такой, иллюзорной святости, как раз Господь в свое время и предупреждал, и обличал как раз не просто конкретных людей, да, а вот России, вот этот дух, человеческий дух, который пытается все время стать Богом, исполнив божескую жизнь своими силами. А разве у нас не так, когда мы говорим, что нас Бог наказывает за то, что мы грешим? То есть, другими словами, Он хочет моей праведной жизни. Но сам же Господь говорит, без меня не можете творить и нищий сорок. В том-то и дело, что Бог призывает нас не к праведной жизни самой по себе, вот некой такой автономной чистоте душевной, а Он призывает к общению с собой, для того, чтобы мы вошли в это общение. Он на крест зашел, ему нужно было дать себя на распятие, на самую позорную смерть. Именно потому, что это общение совершенно человеку невозможно без вот этого висения на кресте Господня, без его таинств. через которые как раз мы соединяемся с Богом, и будется наша совесть, которая как раз и может нам сказать о том, что, дружок, ты живешь без Бога, у тебя совершенно нет божеской жизни, у тебя нет общения с Ним. И вот когда Он говорит, когда Христос говорит в этом отрывке Евангелия, что взыщется кровь Его от рода сего, от крови Авеля, кровь пророков, от крови Авеля и до скончания века всех пророков, да? На самом деле это оказывается именно перед лицом крестной смерти Господней и Его воскресения. Это оказывается не страшное предупреждение, а как раз для нас очень отрадные слова. Взыщется-то для чего? Для наказания, что ли? Как апостол Павел говорит, наказание за любой грех, подчеркиваю, именно подчеркивает, за любой. Наказание за грех – это смерть. Именно жало смерти есть грех. И если я говорю, что я грешен, то я достоин только смерти. А тут взыщется кровь. Вся, вот а все. Зачем? Взыщется-то с совести. И Господь пришел взыскать погибшие. Именно погибшие все пришел взыскать. Каким образом? Совесть взыскать. Чтобы как раз человек увидел, что его почитание часто, святыни, совершенно мертвые. Что я только по букве что-то хочу исполнить, но, Господи, с Тобой-то у меня никаких живых отношений нет, никакого живого общения. Господи, воскреси мою душу, разбуди мою совесть. И тогда человек выходит из любого вот этого рода духа лицемерия. Не своими силами, а именно благодатью Божией. Как раз вот этот отрывок, как раз он свидетельствует, что если человек сам захочет быть лучшим, он сразу становится лицемером. Сам, своими силами. Что бескорыстная душа может быть только тогда, когда она соединилась с Божеством, когда она ищет общение с Ним, и когда это Божество накладет в главу угла. И вот дай Бог, чтобы мы увидели здесь не страшное предупреждение об ужасной смерти, вот тем самым далеким, там когда-то живущим фарисеям 2000 лет назад, а наоборот, чтобы мы увидели как раз заботливое слово Сына Божия, обращенное к нам, чтобы мы обратились, как раз увидели гроб своей души, когда мы не столько можем поделиться как раз теплотой общения с Ним, именно естественным образом, как это делали святые, как это делали подвижники, не эмоциональные какие-то всплески на праздники, а именно служение друг другу, да? Ведь обратите внимание, как часто мы можем сказать, да, тебе вот надо сходить в храм, тебе надо сходить на исповедь, тебе надо сходить на причастие. Мы очень часто христиане к этому призываем, но мы не можем объяснить ни что такое причастие, ни что такое исповедь, ни что такое храм. И для чего вообще это все? Потому что мы не можем рассказать о Христе, потому что мы не можем поделиться встречей с Ним и обретением новой радости. И вот к этому-то как раз и призывает Господь. И когда мы слышим о том, что взыщется, это другими словами, я могу победить вашу косность, я могу победить ваше лицемерие, я могу победить ваше фарисейство, я вас взыскую, для того-то и распялся, чтобы всех спасти, всех в разум истины привести. Только обратитесь, и дай Бог нам обратиться к Нему, чтобы обратиться друг к другу. Аминь.